ночам под луной, в пустынном море трав, где уже 12 тысяч лет точно забытые шахматы белели марсианские города, дул и дул неотступный ветер. И дом Битринга в поселке Землян сотрясала дрожь неуловимых перемен. Лежа в постели, Битринг чувствовал, как внутри шевелится каждая косточка. И плавится, точно золото в тигле, и меняет форму. Рядом лежала жена, смуглая от долгих солнечных дней. Вот она спит, смуглая и золотоглазая. Солнце опалило ее чуть не дочерно, и дети спят в своих постелях, точно отлитые из металла. И тоскливый ветер. Ветер перемен воет в саду, в ветвях бывших персиковых деревьев и в лиловой траве и стряхивает лепестки зеленых роз. Страх ничем не уймешь. Он берет за горло, сжимает сердце, холодный пот проступает на лбу, на дрожащих ладонях. На востоке взошла зеленая звезда. Незнакомое слово слетело с губ Биттеринга. «Йорт!» — повторил он. «Йорт!» — марсианское слово. Но он ведь не знает языка марсиан. Среди ночи он поднялся и пошел звонить Симпсону, археологу. «Послушай, Симпсон, что значит «йорт»?»
«Да это старинное марсианское название нашей Земли, а что?»
Так, ничего. Телефонная трубка выскользнула у него из рук. «Алло! Алло! Алло!» — повторяла трубка. «Алло, Битринг! Гарри, ты слушаешь?» А он сидел и неотрывно смотрел на зеленую звезду. Дни наполнены были звоном и лязгом металла. Битринг собирал каркас ракеты. Ему нехотя равнодушно помогали три человека. За какой-нибудь час он очень устал, пришлось сесть передохнуть. «Тут слишком высоко!» — засмеялся один из помощников. «А ты что-нибудь ешь, Гарри?» — спросил другой. «Конечно, ем!» — сердито буркнул Битринг. «Все из холодильника?»
«Да».
«А ведь ты худеешь, Гарри!»
«Неправда».
«И росту в тебе прибавляется!»
«Врешь!»
Несколько дней спустя жена отвела его в сторону. «Наши старые запасы... Все вышли. В холодильнике ничего не осталось. Придется мне кормить тебя тем, что у нас выросло на Марсе».
Битринг тяжело опустился на стул.
«Надо же тебе что-то есть», — сказала жена. «Ты совсем ослаб».
«Да», — сказал он. Взял сэндвич, оглядел со всех сторон и опасливо откусил кусочек.
«Не работай больше сегодня. Отдохни», — сказала Кора. «Такая жара. Дети затевают прогулку, хотят искупаться в канале. Пойдем, прошу тебя».
«Я не могу терять время. Все поставлено на карту».
«Ну, хоть на часок», — уговаривала Кора. «Поплаваешь, освежишься. Это полезно». Он встал весь в поту.
«Ладно уж, хватит тебе. Иду».
«Вот и хорошо». День был тихий. Палило солнце. Точно исполинский жгучий глаз уставился на равнину. Они шли вдоль канала. Дети в купальных костюмах убежали вперед. Потом сделали привал, закусили сэндвичами с мясом. Гарри смотрел на жену, на детей. Какие они стали смуглые, совсем коричневые. А глаза желтые, никогда они не были желтыми. Его вдруг затрясло. Но скоро дрожь прошла, будто ее смыли жаркие волны. Приятно было лежать так на солнце. Он уже не чувствовал страха. Он слишком устал.
«Кора, с каких пор у тебя желтые глаза?»
Она посмотрела с недоумением. «Наверное, всегда были такие».
«А может, они были карие и пожелтели за последние 3 месяца?»
Кора прикусила губу. «Нет. Почему ты спрашиваешь?»
«Так просто».
Посидели, помолчали. «И у детей тоже глаза желтые», —
— сказал Биттеринг. — Это бывает. Дети растут, и глаза меняют цвет.
— Может быть, и мы тоже дети? — По крайней мере, на Марсе.
— Вот это мысль! — он засмеялся. — Поплавать, что ли?
Они прыгнули в воду. Гарри, не шевелясь, погружался все глубже, и вот он лежит на дне канала, точно золотая статуя, омытая зеленой тишиной. Вокруг безмятежная глубь, мир и покой, и тебя тихонько несет неторопливым, ровным течением.
Полежать так подольше, — думал он, — и вода обработает меня по-своему. Пожрет мясо, обнажит кости, точно кораллы. Только скелет и останется. А потом на костях вода построит свое. Появятся наросты, водоросли, ракушки. Разные подводные твари — зеленые, красные, желтые. Все меняется. Меняется. Медленные, подспудные, безмолвные перемены. Разве не то же делается и там, наверху? Сквозь воду он увидел над головой солнце, тоже незнакомое, марсианское, измененное иным воздухом и временем и пространством. Там, наверху, безбрежная река, думал он, марсианская река, и все мы в наших домах из речной гальки и затонувших валунов лежим на дне, точно раки-отшельники. И вода смывает нашу прежнюю плоть и удлиняет кости, и... Он дал мягко светящейся воде вынести его на поверхность. Дэн сидел на кромке канала и серьезно смотрел на отца.
— Ута! — сказал он.
— Что такое? — переспросил Биттеринг. Мальчик улыбнулся.
— Ты же знаешь, Ута по-марсиански — отец.
— Где это ты выучился?
— Не знаю. Везде. — Ута.
— Чего тебе? — мальчик помялся.
— Я... Я хочу зваться по-другому.
— По-другому?
— Да.
— Подплыла мать. — А чем плохое имя Дэн?
Дэн скорчил гримасу, пожал плечами. — Вчера ты все кричала «Дэн, Дэн, Дэн», а я и не слыхал. Думал, это ты не меня. «У меня другое имя. Я хочу, чтобы меня звали по-другому».
Биттеринг ухватился за боковую стенку канала. Он весь похолодел, медленно, гулко билось сердце. «Как же это по-новому?»
«Линул? Правда хорошее имя? Можно я буду Линул? Можно? Ну, пожалуйста».
Биттеринг провел рукой по лбу. Мысли путались. «Дурацкая ракета, работаешь один, и даже в семье ты один, уж до того один!»
«А почему бы и нет?» — услышал он голос жены. Потом услышал свой голос.
«Можно!»
«Ага!» — закричал мальчик. «Я Линул! Линул!»
И вопя, и приплясывая, побежал через луга. Биттеринг посмотрел на жену. «Зачем мы ему позволили?»
«Сама не знаю», — сказала Кора. «Что ж, по-моему, это совсем неплохо».
Они шли дальше среди холмов. Ступали по старым, выложенным мозаикой дорожкам, мимо фонтанов, из которых все еще разлетались водяные брызги. Дорожки все лето напролет покрывал тонкий слой прохладной воды. Весь день можно шлепать по ним босиком, точно вброд по ручью, и ногам не жарко. Подошли к маленькой, давным-давно заброшенной марсианской вилле. Она стояла на холме, и отсюда открывался вид на долину. Коридоры, выложенные голубым мрамором, фрески во всю стену, бассейн для плавания. В летнюю жару тут свежесть и прохлада. Марсиане не признавали больших городов. —
Может, переедем сюда на лето? — сказала миссис Биттеринг. — Вот было бы славно.
— Идем, — сказал муж. Пора возвращаться в город. Надо кончать ракету. Работы по горло. Но в этот день за работой ему вспомнилась вилла из прохладного голубого мрамора. Проходили часы, и все настойчивее думалось, что, пожалуй, не так уж и нужна эта ракета. Текли дни, недели, и ракета все меньше занимала его мысли. Прежнего пыла не было и в помине. Его и самого пугало, что он стал так равнодушен к своему детищу. Но как-то все так складывалось, жара, работать тяжело. За раскрытой настежь дверью мастерской негромкие голоса. «Слыхали? Все уезжают! Верно, уезжают!» Битринг вышел на крыльцо. «Куда это?»